Сергей Тимофеевич Аксаков. Замечания и наблюдения охотника брать грибы. В числе разнообразных охот человеческих имеет свое место и смиренная охота ходить по грибы или брать грибы, хотя она не может равняться с другими охотами, более оживленными, уже потому, что там приходится иметь дело с живыми творениями, но может соперничать со многими, так сказать, второстепенными охотами, имеющими, впрочем, свои особые интересы. Я даже готов отдать преимущество грибам, потому что их надобно отыскивать, следовательно, можно и не находить. Тут примешивается некоторое умение, знание месторождения грибов, знание местности и счастье. Недаром говорит пословица: «Со счастьем хорошо и по грибы ходить». Эту пословицу я слыхал употребляемую и в обратном содержании: «Без счастья и по грибы нечего ходить». Тут есть неизвестность, нечаянность, есть удача и неудача, а все это вместе – подстрекает охоту в человеке и составляет ее особенный интерес. Охота ходить по ягоды или за орехами – одна из охот второстепенных. С первого взгляда может показаться сходной с охотой брать грибы. Но при ближайшем рассмотрении мы увидим, что последняя имеет большие преимущества. Охотники брать грибы, верно со мной согласны, и с ними-то хочу я побеседовать, им хочу сообщить мои многолетние наблюдения. Грибы составляют самую питательную, вкусную и здоровую пищу, если они употребляются не в излишестве, не слишком жирно приготовленные, а совершенно прожаренные и уваренные или совершенно просолившиеся. Последнее относится к тем породам грибов, которые солятся сырыми, как то грузди, рыжики и другие. Для горожан грибы – лакомство, для народа – пища, а в иных местах – отрасль дохода. Гриб – дитя леса, в степи нет грибов, кроме шампиньонов и луговиков. Но и те родятся только на земле унавоженной, на выгонах, толоках и дорогах, всегда около жилищ человеческих или скотских. Всем известное дело, что если посеять и насадить, одним словом развести и вырастить лес в чистом поле, то непременно начнут родиться в нем грибы, свойственные породам разведенного леса. Но не в одной тени, как думают многие, бросаемые древесными ветвями, заключается таинственная сила дерев выращивать около себя грибы. Тень служит первым к тому орудием, это правда. Она защищает землю от палящих лучей солнца, производит влажность почвы и даже сырость, которая необходима и для леса, и для грибов. Но главная причина их зарождения происходит, как мне кажется, от древесных корней, которые также, в свою очередь, увлажая соседнюю землю, сообщает ей древесные соки, и в них-то, по моему мнению, заключается тайна гриборождения. Это убедительно доказывается тем, что около пней срубленных дерев, производивших в изобилии известные породы грибов под своей живительной тенью, долго продолжают родиться те же самые породы, иногда 10 лет и более. Медленно умирая, наконец корни сгниют и высохнут, и грибы перестанут родиться. Я неоднократно имел случай производить мои наблюдения над пнями дерев, стоявших отдельно на полянах и опушках, где нельзя предполагать влияние других соседних дерев. В доказательство же, что одной тени и влажности недостаточно для произведения грибов, можно указать на некоторые породы дерев, как, например, на ольху, осокорь, тополь, черемуху и прочие, под которыми и около которых настоящие грибы не родятся. Полная зависимость гриборождения от древесных соков и даже от качества их всего убедительнее, доказывается уже тем, что многие деревья производят исключительно им свойственные грибы. Если бы нужны были только сырость, тень и прохлада, то всякие породы грибов родились бы под всякими деревьями. Народ, признавая вполне влияние дерев на грибы, дал некоторым из них названия, происходящие от названия дерев, как, например, березовик, осиновик, подорешник, дубовик и прочие. Грибы разделяются на употребляемые в пищу и неупотребляемые. Последние вообще называются поганками. В числе их находятся грибы ядовитые, как то дубовик, мухомор и другие. Между поганками есть грибы, которые в иных местностях России считают вредными, а в иных местах употребляют в пищу. Например, свинухи или коровьи уши, валуи, мочонки, чернухи и прочее. Их предварительно отваривают или вымачивают, потом солят и кушают без всякого вреда. Я знал даже человека, который все грибы, кроме дубовиков и мухоморов, считал съедобными и доказывал их безвредность собственным примером и всего своего семейства. Он утверждал даже, что так называемые поганки точно так же вкусны, как и другие грибы. Этому, впрочем, трудно поверить, потому что поганки по большей части не только имеют неприятный цвет и вид, но и пахнут очень противно. Замечательно, что многие породы грибов съедобных или хороших, как иногда их называют, имеют как бы соответствующие им грибы-поганки, несколько похожие на них образованием своим и цветом. Еще замечательнее, что когда начнут появляться эти поганки между хорошими грибами, то они начнут пропадать. Наконец, слой съедобных грибов проходит, и местом их пребывания совершенно завладевают поганки. Это особенно бывает приметно в тех грибах, которые родятся во множестве слоями, кучками, как, например, в масленниках, рыжиках и белянках. Всем охотникам известно, что у грибов есть любимые места, на которых они непременно каждый год родятся в большем или меньшем изобилии. Без сомнения, этому должны быть естественные причины, но для простого взгляда эта разница поразительна и непостижима. В лесу довольно частом, где корни и даже ветви одних дерев встречаются с корнями и ветвями других дерев, любимые места, если они и есть, заметить трудно. Но в редколесье или на полянах они очевидны и никакому сомнению не подвержены. У меня есть дубовая роща, в которой находится около 2000 старых и молодых дубов. Старые, в числе более 200, стоят очень редко между собою на большой сенокосной поляне. И только под некоторыми из них с незапамятных времен родятся во множестве белые грибы, несколько особенного образования и величины, необыкновенной плотности и крепости, и также необыкновенного бронзового или стального цвета, иногда пестрые и глянцевитые, как мрамор. Первое качество, вероятно, происходит от качества сока дубовых корней, а последнее – от действия солнечных лучей, потому что одиночно стоящие высокие дубы дают мало тени. Под другими же дубами на той же вышесказанной сенокосной поляне грибов бывает очень мало, а под некоторыми и совсем не бывает. Есть также у меня в саду и в парке, конечно, более 300 елей, и только под четырьмя елями родятся рыжики. Местоположение, почва, порода дерев – все одинаково, а между тем… Вот уже 12 лет, как я сам постоянно наблюдаю, и каждый год вновь убеждаюсь, что грибы родятся у меня на одних и тех же любимых своих местах, под теми же дубами и елями. Разные породы грибов, родясь около отдельных дерев, представляют замечательную особенность, которая состоит в том, что грибы предпочтительно родятся на северной стороне дерева. На восточной и западной их бывает гораздо меньше, а на южной стороне, особенно в сухое время, грибов почти не бывает. Такое влияние частей света и солнечного стояния еще очевиднее в породе рыжиков. Рыжики красные около одной и той же ели постоянно родятся на север и до половины восточной и западной стороны. Тут точно по назначенной черте к югу идут уже рыжики зеленовато-синие, имеющие поверхность шероховатую, как будто засохшую, хотя корень и шляпка гриба в изломе точно так же красны и сочны. Таким образом, окружность дерева разделяется по равным частям. Рыжики красные занимают северную сторону, а рыжики зеленоватые – южную. Восток же и запад обеими породами делятся пополам. Но и тут, на южной стороне, грибов бывает меньше. Нет никакого сомнения, что в дождливые, мочливые года, как выражается народ, грибы родятся в большем изобилии, особенно если ненастье сопровождается теплом. Но и тут бывают исключения, непонятные простому наблюдателю, которые объяснить может только наука. Я неоднократно замечал, что, несмотря на сильную теплоту атмосферы, дожди бывают иногда вредные грибам. Иногда это вредное действие оказывается медленно и незаметно, а иногда с поразительной очевидностью и быстротой, особенно на грибах молодых, только что вышедших из земли. В продолжение последних 12 лет я видел 4 раза сильное опустошение, произведенное дождем, выпавшим, по-видимому, при благоприятных условиях теплоты. 2 раза такой дождь сопровождался какой-то сухой мглою, которая пахла противной гарью, а 2 раза дожди были проливные, сильно промочившие землю и мгновенно смененные солнечным сиянием. Посещая каждый день около полудня все грибородные места моего сада и парка, на которых накануне я оставил множество молодых белых грибов, я был поражен внезапную переменою их вида. Более или менее все молодые грибки сморщились и позасохли, а самый маленький, величиной с горошинку, и даже с маленький лесной орех, исчезли. И только какая-то гниловая пыль, которую и различить было очень трудно, лежала на тех местах, где находились грибные зародыши. Некоторые из грибов, более возмужавших, оправились и достигли своей обыкновенной величины, но уже в каком-то несколько изуродованном виде. Прочие же подгнили и свалились. Такие вредные следствия дождя были замечены и записаны мною каждый раз. Подобные же действия, но медленно обнаруживающиеся, производят иногда изобильные ночные росы, производящие желтоватые пятна даже на траве. Кстати, будет здесь сказать, что существующее в народе поверье, будто замеченный человеком гриб не вырастет, а завянет, по моим наблюдениям, совершенно несправедливо. У меня всегда бывает множество замеченных грибов, преимущественно белых, и я беру их в таком возрасте, какой мне понадобится, или оставляю достигать полного своего развития и красоты. Я не стану самоуверенно утверждать, что взгляд человека не может производить магнетического действия на растительное царство, но скажу только, что бесчисленные опыты меня убедили в том, по крайней мере, что мой взгляд никогда грибам не был вреден. Я даже пробовал слегка дотрагиваться до грибов и освобождать их от листьевой травы, которые иногда мешают грибам расти. Я даже отламывал кусочки от их шляпок, а грибы росли по-прежнему. Одно верно – если пошатнуть корень гриба, он завянет и пропадет. В ненастное время и к осени грибы отдаляются от деревьев и охотнее растут по опушкам и голым горам, на отскочихе, как выражается народ. А в сухую и жаркую погоду грибы жмутся под тень и даже под ветви дерев, особенно елей, которые расстилают свои сучья, как лапы по земле, отчего крестьяне и называют их лапником и рубят без пощады и без вреда дереву на всякие свои потребности. Они даже утверждают, что ель лучше и скорее достигает строевой величины, если ее подхолить, то есть обрубить нижние ветви. Кроме вредных дождей и роз, грибам вредят на открытых местах жаркие лучи полдневного солнца. Они прожигают грибные шляпки, и хотя прохлада ночи, роса и перепадающий дождь освежают их, но если прижигание повторяется ежедневно, то грибы засыхают, не достигнув полного возраста. Продолжительное и постоянное ненастье также, в свою очередь, вредно грибной растительности, особенно в тени, в густой траве и местах глухих. Грибы загнивают, плесневеют и погибают. Их очень портят и даже истребляют и живые враги – земляные улитки или слизни, которые, плотно приклеясь к грибам, точат и поедают шляпки и корни их. В неурожайные, негрибные годы редко попадается гриб, на котором бы не было двух или трех слизней. Белки также охотницы до грибов, преимущественно до белых, и часто тонкие и острые беличьи зубки оставляют дорожчатые следы на изглоданных грибных шляпках. Но всего более истребляются грибы зарождающимися в них мелкими белыми червячками. В иной год их бывает такое множество, что корень у всякого белого гриба, по наружности крепкий и здоровый, непременно источен внутри и рассыпается, если возьмешь его неосторожно или крепко рукою. По счастью, шляпки грибов уже последние и стачиваются червями и нередко остаются здоровыми и нетронутыми при совершенно съеденном внутри корне. Удивительно, как получают грибы питательные соки и как могут расти в таком положении. Существует мнение, что будто бы грибы, особенно после дождя, вырастают в одну ночь. Это несправедливо. Правда, что иногда найдешь молодые грибы там, где вчера их не находил, но они были и остались только незамеченными, потому что мало отделялись от земли, скрывались под листьями или в траве. Самые скороспелые или скорорастущие грибы, как, например, березовики и сыроежки, достигают полного развития в 3 дня, а грибы белые – в неделю и более. Всех медленнее растет дубовик, гриб, впрочем, никуда не годный и даже ядовитый, как я уже сказал. В урожайные или грибные года грибы часто попадаются кунками, семьями, даже растут двойчатками, тройчатками и более. Это я говорю о таких породах грибов, которые обыкновенно растут в одиночку, как то белые, березовые, осиновые и прочие. У меня срисован осиновик, у которого 6 отдельных корней покрыты одной шляпкой. Изобилие грибного семени и земляных соков нередко проявляется в самых странных и уродливых видах. Один раз я нашел сыроежку, из шляпки которой выросла другая сыроежка, также со шляпкою. Я срисовал эту уродливую редкость. Я также находил не один раз в земле большие куски белогрибного семени, массу, совершенно похожую на корень, величиною даже с человеческую голову. Порядок появления грибов бывает следующий. Как только весною окажутся проталины, то по лесным полянам и вообще по редколесью начнут появляться сморчки, сначала глухие, а потом стройки. Они растут даже под снежную корою, где бежит под ней вода. После сморчков следует промежуток времени с месяц, а при засухе и более, в продолжение которого грибов нет никаких. Потом появляются масленники, березовики, сыроежки и осиновики. Потом первые слои груздей, подгрустков и белых грибов. Потом следуют лисички и шампиньоны. Наконец идут осенние грибы – волжанки, белянки, рыжики и опенки. Весь этот порядок иногда нарушается, но всегда зависит от состояния погоды и атмосферических явлений. К этому должно прибавить, что каждая порода грибов появляется слоями раза два или даже три в продолжении лета и осени, покуда частые и сильные морозы, особенно при засухе, не убьют окончательно грибную растительность. Говоря о каждой породе грибов отдельно, я скажу подробнее о случайных изменениях в произрастании грибов.